Товарищи, доброе утро. У нас начинается второй день интенсива. Третий день интенсива меня поправляют. Спасибо. Как скажете, да? И на третий день интенсива мы с Ниной попробуем прочитать лекцию про отношения и про терапевтические отношения. Почему попробуем? Потому что отношения, как известно, это не то, что дается в готовом виде, а то, что складывается. И вот мы попробуем сейчас с вами тоже вступить в какие-то отношения с вами, друг с другом, и что-то про отношения попробовать поговорить. Про отношения в жизни и про отношения в терапии. Передаю слово Дане.
Спасибо. Какие бывают отношения? Ну, я думаю, что можно по разным критериям рассматривать. Но вот я предлагаю две такие большие группы рассмотреть, а потом, если нужно, ввести какие-то еще дополнительные группы. Но вот две группы, которые я предлагаю, это функциональные отношения и личные эмоциональные отношения. Функциональные – там, где у каждого человека есть определенная функция, и именно она важна. То есть это на первом месте. Ну, допустим, арендодатель и арендатор. Вот мы снимаем это помещение, я арендатор, то есть я должна в определенное время это помещение занять, в определенное время освободить, выполнять правила, там, не знаю, не курить, не пить, не пачкать мебель здесь внутри помещения, а арендодатель готовит помещение, водичку ставит, и у нас есть вот про это договоренность. Если все эти договоренности выполняются, то, в общем, все проходит тихо, спокойно, и не так важно, ну, есть ли у нас личные симпатии, если у меня какое-то возбуждение, какие-то интенции по отношению к арендодателю. Важно именно, насколько мы справляемся с своими вот здесь функциональными обязанностями. А если вот закончился наш срок аренды, я съехал, будет другой человек. Но опять же важно, какую функцию, что он будет выполнять эту функцию, и не важно, не сильно важно, какой это человек. И если мы говорим, допустим, про рабочие отношения, там в целом прям можно такую ссылку услышать. Вот там, Иван Иванович, подготовьте отчет, да, хорошо, и купите канцтовары, пожалуйста, на завтра. Иван Иванович говорит, это не входит в мои функциональные обязанности, у меня вот есть перечень. И вот с этим все понятно. Когда мы вставим на территорию личных отношений, вступаем на территорию личных отношений, здесь все становится сложнее, потому что вот здесь с функциями не так все ясно. Вот есть личные отношения, дружеские друзья или приятели, или, не дай бог, романтический партнер, что еще делает сложнее вообще всю ситуацию. Вот какие функции у друга, ну, да, всему другу, давайте про дружеские отношения. Вот как бы вы сказали, как бы сформулировали, какие функции есть у друзей?
Поддержка, когда просят.
Поддержка.
Друг,
не бросать в беде. Не лезть туда, куда не надо лезть лишними вопросами. Так, слышала? Проводить время вместе, да.
Общаться
и не просто общаться, а вовлеченно общаться. Так, хорошо, идем куда нужно, в ту сторону.
Какая-то честность.
Честность, да. Сюда же, в эту же группу к личным отношениям, я бы еще добавила родственные отношения. Понятно, что с оговорками. Ну, то есть здесь детско-родительские отношения, сиблинговые отношения, братья, сестры, другие родственные отношения, тети, дяди, племянники. Но мы понимаем, что родственные отношения не означают сильно близкие. То есть они могут быть и довольно формальные, где мы друг друга только с праздниками поздравляем, а могут быть и достаточно эмоционально насыщенные, где мы знаем истории друг друга, знаем жизнь друг друга, как-то поддерживаем. Но понятно, что это все вот очень индивидуально. И хочется здесь немножечко вот на этом месте остановиться про эмоциональную часть отношений. Потому что когда вы про функции говорили друга, там было именно про эмоциональное, про вовлеченность, про честность. Даже не то, что касается действий. Вы же не говорили, что должен перевозить мне мебель каждый раз, когда переезжаю. Ну классно, когда друг поможет. Ну, в общем, может не мочь, а могу и не ждать от этого от него. Но общаться, проводить время и проводить время именно качественно друзья должны. То есть мы ждем этого от друзей. Вот. Как бы нам понять, что такое вот эта эмоциональная вовлеченность, эмоциональная близость, или мы можем сказать эмоциональная дистанция, эмоциональный обмен еще говорят. Вот такая штука, вроде мы все используем эти слова. Как бы можно было качественно это эмоциональное присутствие описать? Нам это еще пригодится, когда потом к терапевтическим отношениям будем переходить. Мне вот нравится выражение, термин, понятие, которое использует Джеймс Берджанталь в книжке «Искусство психотерапевта» как присутствие, качество присутствия. Сейчас я вам цитатку очень маленькую зачитаю. Присутствие – это обозначение качества бытия в ситуации или отношениях. Обозначение качества бытия в ситуации или отношениях. Это мобилизация чувствительности как к внутреннему миру, к субъективному, к своему, так и к внешнему, к людям и к ситуации. То есть вот эта высокая чувствительность, мобилизация чувствительности к себе и к другому, и к ситуации. Вот автор выделяет две грани присутствия – доступность и экспрессивность. Доступность – это то, что я позволяю себе, пережив эту ситуацию, я позволяю ситуации быть значимой для меня, я позволяю другому человеку влиять на меня, я допускаю изменения, которые произойдут в этой ситуации и с этим человеком. То есть степень воздействия может быть высокой из-за того, что как раз я к этому готова, я открыта к изменениям, к влиянию. А экспрессивность – это моя готовность выразить себя, описать себя, говорить о своих переживаниях, говорить о себе. И они довольно перетекающиеся понятия, то есть я могу не просто описывать себя словами, а показывать свою затронутость. То есть это экспрессивность, доступность – это как раз то, что я затронута. И вот мне кажется, вы можете в опыте у себя поискать вот это состояние, когда с кем-то удается быть без масок, легко, игриво, спонтанно что-то рассказывать, и человек легко откликается, отклик его поддерживает вас продолжать. Это может быть какие-то дружеские отношения, или протерапевтические вы можете вспомнить, или это бывают очень короткие случайные встречи с какими-то очень открытыми людьми, где вы переживаете вот это вот то, что можно сказать, близость, встреча с большой буквы говорят, где вдруг удается быть легко собой, и в этой встрече что-то в себе открываете. Вот рассказывая себе, вы рассказываете так, как никому никогда не рассказывали. И человек что-то может понять про себя, который слушает, и рассказывая про себя, приносит в ваш опыт и в ваши переживания себя что-то новое. Вот иногда такой опыт характеризуют словом «интимность». И это не про сексуальную близость, это именно про то, что очень индивидуальное, очень уникальное рождается между нами двумя и принадлежит одинаково нам двоим и больше никому. Потому что вот этот уникальный опыт взаимодействия через экспрессивность и доступность рождает нечто, что один человек сам бы не мог про себя рассказать. И с другим бы человеком это было бы что-то другое. Вот именно эта интимность. Я думаю, что вот такое описание можно отнести как раз к эмоциональной близости, к эмоциональному обмену, к эмоциональной открытости и доступности. Есть противоположная сторона, вот чуть-чуть туда придется глянуть. То есть есть некоторая имитация отношений, когда люди говорят, расскажи мне о своих делах. И человек рассказывает, а второй начинает советы давать или говорит, что ты беспокоишься? Да ладно, ничего страшного, у меня такое было, это несложно. И это схлопывает. То есть тогда ваша экспрессивность не встречена. Человек не впечатляется, он недоступен. Или говорит, да, я тебя послушаю, рассказываю, а сам там, только чуть-чуть подвиньте, а то мне телевизор плохо видно. И это некоторая имитация отношений, имитация эмоциональной близости, но это не она. Или поверхностные формальные разговоры, такие смолтоки, когда мы говорим о чем-то безопасном, о чем-то общепринятом, там, где нет риска. И в этом тоже есть некоторая такая скука, где вроде какое-то действие происходит с другим человеком, но после этого общения вы скорее чувствуете усталость, опустошенность, вот ощущение зря потраченного времени. И вот по этому ощущению можно понять, что было с присутствием, с вашим присутствием, качеством присутствия, с качеством присутствия другого человека. Потому что это все-таки совместное действие, то есть общее стремление к высокому качеству присутствия, к открытости, к доступности, к экспрессивности дает вот этот вот результат интимности. И тут мы медленно продвигаемся к особым отношениям. Терапевтические отношения, они как раз, мне кажется, непросты тем, что это такая сложная смесь и функциональных отношений, потому что у нас есть роли там все-таки, у нас есть задачи. У каждого свои, у терапевта свои, у клиента свои, если есть супервизор, то свои у супервизора. И в то же время это и личные отношения, потому что есть эмоциональная вовлеченность, есть открытость, в идеале есть открытость, есть экспрессивность, есть доступность. И еще что важно, что это не конкретные отношения, где вот я тебе денежку, а ты мне булочку, а это символические отношения, где многое происходит на символическом уровне. Но вот об этом нам скажет Макс.
Да, спасибо. Мне кажется, что Нина очень важную штуку затронула, когда говорила про отношения, да, когда говорила про присутствие. Вот мне кажется, что нам важно еще одну грань терапевтических отношений затронуть, важную. Но я думаю, что где-то в конце, возможно, нашей лекции вот эти вот две штуки про присутствие и еще про кое-что, они сойдутся. И у нас тогда будет какая-то более-менее понятная картина. Вот я бы хотел бы про вот это вот кое-что обозначить как проблему понимания. И мне кажется, что вчерашняя лекция, она как раз на этом закончилась, да, потому что во многом для чего клиент приходит в терапию? Клиент приходит в терапию для того, чтобы его каким-то особым образом поняли. Вот, причем желательно так, чтобы меня поняли так, как я сам себя не понимаю, но так, чтобы это было очень сильно про меня. Да, и вот это тогда очень интересный парадокс, что как бы я с помощью терапевта должен сконструировать какое-то знание про себя, которое, с одной стороны, будет максимально точно и полно отражать качество моего бытия, да, а с другой стороны, этого знания еще пока нет в готовом виде. И, понимаете, да, уже тут какая-то такая большая сложность возникает, и тогда проблема понимания, она для нас оказывается очень сложной. И вот я немножко хотел бы вот на этой теме немножко потоптаться, потому что... Что нам важно? Да, нам важно как бы человека понять очень точно, установить, грубо говоря, его какую-то субъективную истину. Вот когда мы говорим про понимание, то нам, конечно же, на ум да, приходит наукологика, да, потому что наукологика, она как раз пытается отличить истинное от неистинного, да, правду от неправды. И когда речь идет про какие-то предметы физические, да, то аристотелевская логика, про которую мы тоже вчера говорили, она очень хорошо работает, да, потому что она как бы имеет отношение к некоторой объективной реальности, которую можно пощупать, которую можно измерить. Да. Вот, например, если я скажу, что я, дескать, сижу на белом стуле, да, то поскольку у нас как бы есть какое-то представление о белом свете, да, вы можете посмотреть, сказать, ну, похоже, правда, да, сидишь вот на белом стуле. И вроде бы мы тут с этим готовы согласиться, ничего сложного нет. И хорошо, что вот в аристотелевской логике да, есть вот этот вот закон как-то исключения третьего, да, что я могу только на белом стуле прямо сейчас сидеть, не могу, и этот стул не может быть одновременно и белым, и красным, да, только белый, вот, в данный конкретный момент времени. Когда речь касается, вот тут все просто, но когда речь заходит про какие-то процессы не объективные, а субъективные, да, которые касаются наших каких-то внутренних процессов, то здесь мы теряем возможность однозначно утверждать о том, что происходит с нами. Да? И поэтому любое мое высказывание о себе, оно как бы по определению не может быть абсолютно точным и абсолютно верным. И этот парадокс, он, в общем-то, известен да, уже несколько тысяч лет как-то под названием такого парадокса лжеца. Ну вот, например, если я говорю, я сейчас лгу, да, то если я лгу, то я как бы не могу говорить правду. А если я говорю правду, то я не могу оказаться лжецом. И поэтому у нас возникает такая вот история, да, о том, что любое высказывание, которым я пытаюсь выразить какое-то свое внутреннее пространство, оно выпадает из этой логики, да, то есть закон исключения третьего по отношению к моим внутренним процессам, он перестает работать, потому что я одновременно как бы могу и лгать, а на каком-то другом уровне я могу не лгать, и вообще уверен ли я в том, что я говорю сейчас. И это тоже очень такая интересная история, про которую психоаналитики много говорят, да, о том, что человек приходит и говорит, я буду говорить вам правду и только правду, да, я буду максимально искренен по отношению к вам, да. И мы, конечно, как бы можем формально соглашаться, что действительно где-то имеет такую интенцию, да, сказать нам все, что он желает, но где-то на другом уровне он так потирает ручками и говорит, ха-ха, конечно, сейчас ничего я тебе не расскажу, товарищ терапевт. Почему такое происходит? Ну, потому что у нас есть, да, какие-то вещи, которые мы осознаем и которые мы не осознаем. И проблема в том, что когда мы пытаемся о себе что-то сказать, у нас как будто бы звучат два голоса одновременно. Да, один голос со сцены того, что мы о себе знаем, а другой голос со сцены того, о чем мы не знаем. И вот эти вот голоса, они начинают как-то перемешиваться, да? И в итоге у нас такой получается странный коктейль. Вот у нас на группе была такая хорошая метафора, да, что иногда, если как это, странички кулинарной книги склеиваются, да, то на одной стороне рецепт, допустим, десерта, да, а на второй второго блюда. И получается очень странная смесь, которая вообще совершенно непонятно, как к этому относиться. Что это первое, это второе, это десерт, это компот. Непонятно, странные ингредиенты, которые очень сложно размешать. Но как-то с этим приходится обходиться. И вот по сути, если так сильно как-то метафоризировать, да, то по сути это любое высказывание, которое мы про себя можем сказать, там содержится много чего. Да? И правды, и неправды, и какого-то голоса вот с другой сцены, про который сам клиент ничего не понимает. Но этот голос хорошо бы расслышать. Вот. Это, в общем-то, проблема, да. Я еще раз хочу про это сказать, что, понимаете, когда мы что-то говорим про себя, мы не можем информацию отделить от нашей попытки что-то сказать, да. То есть в высказывании всегда есть и информация, и некоторое воздействие, некоторое влияние, которое мы пытаемся этой информацией произвести впечатление, да. Есть даже такая фраза о том, что как-то любое слово – это манипуляция, да. То есть мы не просто сообщаем что-то. У нас есть какое-то намерение, у нас есть какой-то подтекст, у нас есть какая-то попытка произвести впечатление. И вот эти вот вещи, они друг от друга неотделимы. Да? То есть, как это фарш, невозможно повернуть назад в этом смысле. Что там есть, как это, медиум – это послание. Да? То есть, я одновременно являюсь и как бы тем, кто производит информацию, и заинтересованным лицом, для кого я, собственно, это говорю. Вот. Поэтому во многом сложность понимания как раз заключается в том, что клиент одновременно и пытается сделать так, чтобы его поняли, да, и пытается сделать так, чтобы его не поняли, и какой-то частью он говорит с терапевтом, какой-то частью он говорит с собой, какой-то частью он говорит с какими-то виртуальными объектами, да. Очень часто у нас в терапии же еще, да, вот есть такое прекрасное понимание, как перенос, да, когда мы вроде бы говорим с одним человеком, а потом такие, господи, так это ж я там с мамой, да, разговариваю на самом деле, или еще с кем-то. Да, сейчас, вот. Да, у нас есть договоренность о том, что в какой-то момент у Нины есть прекрасная какая-то мысль, но у меня тоже есть еще мысль. Вот, я сейчас это говорил, и... Вот, то есть, смотрите, проблема понимания заключается в том, что наша психика, в принципе, работает, да, по типу конфликта. Вот если бы у нас не было бы вот этого разделения, да, между тем, что мы себя понимаем и чего не понимаем, наша профессия вообще не нужна была бы, да? Ну, это вот как в этом прекрасном ролике, да, когда приходит человек и говорит, у меня фобия есть, да? А терапевт он говорит, так ты просто не бойся, да, просто сейчас дует, все, никаких проблем. То, что я говорю, то оно и значит, да, вот то, что я сказал, я хочу уволиться с работы, говорит, то так увольняйся. Ну, что-то это не работает, да, почему-то, потому что, возможно, там еще что-то есть. Вот. И вот эта вот история про то, что у нас как бы психика работает согласно вот этой вот экономике конфликта, да, приводит к тому, что никогда, как это, нет вот этого прямого значения, да, то, что я говорю. Поэтому проблема понимания стоит очень остро. И я думаю, что вот для того, чтобы нам как-то понимать, чего мы здесь делаем в терапии, да, и как клиенты, и как терапевты, нам хорошо бы вот эту вот логику, что ли, понимать, да, то есть понимать, что для сознательного, да, мы можем сказать, это есть то, и согласимся, да, то для как бы той зоны, где мы что-то про себя не понимаем, это может быть и тем, и другим, да, я могу одновременно и врать, и говорить. И в этом смысле, да, вот если мы вспомним сновидения какие-то, да, то помните, да, вот раньше были такие вот как-то сонники. Ну, типа, вот мне приснилась рыба, да, значит, это, не знаю, к деньгам. Вот это логика сознательного, да. А терапевты же так не работают, да. Они же не говорят так, пациент приходит и говорит, да, мне вот приснилась рыба, тебе чаще всего подождите сейчас. волшебную книгу достанут. А, это к деньгам, ну все. К моим деньгам, да, давайте мне 5000. Вот. Нет, Сергей говорит так, давайте будем разбираться. Да, вот это вот разбираться как раз про то, что рыба может быть и рыбой, и деньгами, и мамой, да, и не знаю, еще кем-то. И совершенно непонятно. И вот это к тому, что вот это вот знание о себе, да, вот этой истины, которую я как бы требую от терапевта, ну, потому что к нему прихожу, я же хочу что-то понять, ее еще нет пока в готовом виде, да, ее нужно как-то сконструировать. И, собственно, вся вот наша работа, да, направлена на то, чтобы попробовать совместно с клиентом это знание о себе сконструировать. Терапевт для этого служит, вот, и ради этого создаются терапевтические отношения. А сейчас вот Нина права.
Надо, мне показалось уместным здесь чуть-чуть упомянуть Жан-Мари Рабина. Он, ссылаясь на Мерло-Понти, говорит про сказанную речь и говорящую речь в книге «Быть в присутствии другого». Вот как раз сказанная речь – это некоторые привычные слова, заготовки, с которыми клиент приходит, и но он их уже сказанный, потому что они были много раз уже где-то озвучены. Вот моя проблема в том-то, это так привычно. Вот некоторый уровень, который кажется логичным, правильным, все в нем вроде бы есть, но если в нем все есть, почему не находится решение проблемы тогда? Потому что есть в нем не все. И иногда он, клиент не только рассказывает вот эти какие-то свои знания о себе, вот такой кусочек персоналити, кусочек опыта, но и показывает это. То есть он рассказывает нам что-то действиями. То есть человек может говорить про свой страх и привычный страх, а может отодвигаться вместе со стулом. Или может затягивать время сессии. И если мы не пытаемся это быстро остановить, переделать, а вовлекаемся в это, участвуем в этой ситуации и переживаем вместе с клиентом эту ситуацию, то мы можем уловить те несказанные слова. Ну, то есть как раз это сказанные слова, есть несказанные слова, что-то, что еще не выражено, не распознано, то, что сейчас в действии, и этому пока не, это пока не оформлено в психологический, в психический, в эмоциональный смысл, что какое значение индивидуально это носит для клиента. И вот чтобы превратить это в говорящую речь, в речь, которая выражает интенцию, и вы заметите это, скорее всего, потому что у этого есть поддержка тела, эмоциональная поддержка, когда клиент говорит именно о том, что он действительно переживает, что для него глубинно важно, что выражает его субъективное. Или это действие превращается вдруг в слова, и клиент замечает сам себя и удивляется, и впечатляется, потому что это, пожалуй, впервые, когда именно так он сформулировал свое страдание. Именно это тогда вот говорящая речь, которая всегда гораздо больше, чем вот этот простой поверхностный уровень заключает.
Спасибо, очень круто. А вот, и если уж так вот возвращаться, да, к той фразе, которую Нина сказала, о том, что терапевтические отношения – это отношения символические, а не отношения конкретные. Вот для того, чтобы такую разницу провести, мне кажется, будет вот как раз полезно, возможно, вернуться вот к этой метафоре, да, про сонник и про работу терапевта. Потому что сонник – это как раз конкретное содержание. Да? Это когда слова обозначают однозначно то, что они могут обозначать. Да? То есть это проблема знака. Вот у нас висит, да, знак кирпич. И если мы как бы, да, по правилам ездим, мы понимаем, что этот кирпич, он не может, да, быть знаком, там, не знаю, уступи дорогу или там еще что-то. Вот этот кирпич ехать нельзя, это знак, это конкретное содержание. Как только мы вышли, да, за пределы этого конкретного содержания, тут же нам вот лишили нас прав. Если все, перестань так делать. А символическое содержание, да, говорит о том, что символ это не равно знаку, да, то есть в символе как бы содержится и какая-то явная часть, и какая-то скрытая часть, которой мы пока разобраться не можем. И вот очень хорошая фраза есть у Лакана, да, он говорит о том, что бессознательное наше, ну вот эта вот неосознанная штука, структурирована как язык, то есть там вот есть вот эти вот, как это, формы, да, согласно которым значение, ясное значение теряется, да, то есть у нас есть метафоры и метонимии, да, то есть когда мы говорим о чем-то и подразумеваем что-то другое, или говоря про одно, включаем в это одно какие-то качества большего предмета, да, или там большего какого-то множества. И в итоге мы как бы всегда, как-то нам важно задаваться вопросом, а что еще здесь присутствует, да, что еще мы имеем в виду, когда слышим какое-то слово. И вот терапевтические отношения, это как раз вот эта вот важная разница, да, между конкретным и символическим. Потому что, когда клиент к нам приходит и о чем-то, например, рассказывает, да, он же, в общем-то, нас приглашает в какое-то свое сновидение, да, в какую-то свою историю. И нам очень важно как бы одним глазом вот смотреть в этот сон, да, с одной стороны, а с другой стороны, как бы понимать, что это всего лишь сон, который работает по каким-то непонятным пока законам, и клиент его зачем-то нам рассказывает, в этом есть какое-то содержание, и очень важно как бы не верить этому сну полностью, да. Потому что если мы верим этому сну полностью, то мы тогда точно так же как бы соглашаемся не смотреть в другие смыслы, которые потенциально здесь присутствуют. Но, грубо говоря, это приходит клиент и говорит, я хочу уволиться с работы. И мы понимаем, у клиента потребность, он хочет уволиться с работы. Какая наша задача? Удовлетворять потребность клиента. И мы говорим, отлично, вот сейчас, да. Мы с тобой там, это я сейчас сильно утрирую, да, вот как раз для того, чтобы вот, ну, какие-то такие грани показать, да. Говорю, сейчас мы тебе там напишем программу, да, там, повышение, это, уверенности, ассертивное поведение, трудные переговоры с начальниками. И сейчас мы, значит, сделаем так, что ты уволишься, да, в итоге. И вот мы удовлетворили потребность, клиент приходит, говорит, что-то как-то мне нехорошо от этого, что я уволился. Вот, ну, то есть, понятно, да, вот этот пример о том, что если мы как бы действуем в рамках вот этой истории, в рамках этого нарратива, если мы как-то очень сильно верим какому-то одному содержанию, да, и не исследуем, да, скорее, что там есть еще, да, что там вообще там за отношения с работой, какие еще есть переживания, какие еще есть чувства, что ты вообще по этому поводу думаешь, да, что вот прекрасный метод свободных ассоциаций, да, почему он возник вот на заре, да, психоанализа, потому что когда мы ассоциируем, мы пытаемся привнести в понимание то, чего еще нет у нас, да, то есть мы говорите все, что вам приходит в голову, да, и когда вот мы говорим все, что вам приходит в голову, мы как раз вот этот вот контроль цензуры, да, убираем, то есть мы вдруг можем случайно сказать то, чего мы не хотим сказать, и это будет тоже про нас какая-то правда, но та правда, которая нам пока неприятна, которая нам не подходит, да, которую, вот лучше бы мы вообще бы про это не знали, да, даже есть такой анекдот прикольный, мне нравится, когда клиент терапевту говорит, давайте я вам буду платить деньги за то, чтобы вы мне вот эти вопросы не задавали. Почему? Потому что эти вопросы, да, адресуют клиента к той правде, с которой ему сложно пока обходиться. И тогда, да, наша задача заключается в чем? Мы работаем на конкретной сцене, да, и соглашаемся с тем, что да, окей, давайте про неприятные вещи говорить вообще не будем, да, давайте будем говорить про вещи приятные, чтобы всем было хорошо, чтобы было счастье у вас, чтобы вы каждый раз уходили с терапии довольным. А про плохое мы говорить не будем, потому что если будем говорить про плохое, вы мне не будете платить деньги, потому что вам терапия наша будет не нравиться. И вот если мы как бы в такую позицию попадаем, да, то мы, по сути, в такой в тайный или в явный сговор с клиентом вступаем. И это, можно сказать, все что угодно, но не терапия, да. Потому что мы, по сути, как-то продолжаем вот этот сон, да, то есть мы вот в этом сне оказываемся, мы уже проснуться не можем, и мы, в общем-то, скорее как-то клиента укрепляем в том способе избегания знания про себя, которое у него вот так вот и так уже есть, да. А наша задача немножечко другая, я бы сказал, вообще другая, совсем противоположная. Наша задача это как-то пригласить клиента поисследовать ту часть правды, которую он про себя еще не знает, которая ему может быть неприятна, но проживание этой неприятной правды в терапевтических отношениях позволяет клиенту выйти из терапии более целостным, более интегрированным, более собранным, ну и более каким-то, знаете, плотным, что ли, так экзистенциально. Вот, это такая задача. Она, конечно, крайне сложная, да, потому что, конечно, будет возникать сопротивление. Я думаю, что у каждого у вас есть, да, терапевтический опыт, и сопротивление – это вообще очень важная часть терапии, да. Я, например, очень хорошо это знаю, когда вообще не хочется идти на терапию, договорить какие-то вещи про себя, и в этом же, да, самое такое тепленькое, тепленькая, вот водичка тепленькая пошла, когда у нас возникает вот это вот нежелание, да, о чем-то говорить, да, или желание там разрушить терапевтику, терапевтику какую-то ерунду делать, так это хорошо становится. Нет, конечно, вообще это не у меня, сложность нет. Это просто терапевт делает какую-то плохую терапию. Очень это облегчает, да, состояние. Но, опять же, это только часть правды, потому что еще одна часть правды в том, что мы, похоже, движемся каким-то правильным путем, но этот путь, он розами не устлан. Вот он такой тернистый путь. Вот. Не слишком ему тут. Ну, да. Наверное, еще, конечно, можно долго говорить о том, что правда, вот вчера была очень, мне кажется, интересная эта дискуссия о том, что слова, они действительно как бы нас, с одной стороны, ограничивают, да, а с другой стороны, у нас действительно какого-то другого способа нет что-то про себя, да, там, понять, и самому сказать, и другому человеку сказать, кроме как словами. Но при этом слова, они, вот как видите, мы уже сказали, да, всегда содержат в себе еще что-то. Вот. Но это какая-то такая вот неизбежная часть терапии. А давай, давай про слова.
Мне вот вспоминается опыт мой, где я была на семинаре у хорватского тренера Ясеньки Преград. Она читала семинар на английском, не родной ее язык, то есть хорватский родной, а нам переводили на русский. И это было некоторой фигурой, потому что было видно, как она подбирает слова и как она меняет слова. Я немного более-менее английский знаю, и было понятно, что ага, вот это значение подходит, но не совсем, потому что понятно, что в ее родном еще другое слово, у которого чуть широкое, чуть смещенное значение. Потом нам переводчик пытался перевести на русский или на русский гештальтийский, у нас же свои, вот этот свой сленг, и мы подсказывали, какое могло быть это слово. И вот эти несколько дней вот в этой ситуации настолько как-то мое сознание очень повернули к тому, насколько наш опыт, то, что мы пытаемся сказать, не отражается в словах. То есть прям слово, это прям попытка, этот язык, ага, не очень подошло, это. То есть сколько еще за этим словом остается опыта. И тогда очень, мне кажется, важно с клиентом все время помнить, что, я не помню, чья цитата, что слова – это попытка преодолеть бездну между людьми. То есть это только попытка эту бездну преодолеть. Это что-то, чем мы хотим заполнить эту бездну, но это не наш опыт. Ну, то есть если я поняла слово, которое сказал мне клиент, это не значит, что я поняла клиента. Что за этим словом может очень-очень разный опыт стоять. И вот это сохранять любопытство к тому, как говорится это слово, в каком контексте, почему именно оно дает возможность вот обнаружить большее пространство за дверью, целый мир. Что вот дверь не есть мир, слово не есть то, что пытается выразить нам клиент.
Да, психоаналитики бы сказали, что слово нужно для того, чтобы компенсировать отсутствие мамы. Вот, в этом смысле мама уходит, да, и нужно вот вместо мамы придумать какую-то опору. И никогда бы мы словами бы не пользовались, если бы оставались вот в этом прекрасном сепарационном раю, да, когда вот все слияние, все классно, мама рядом, мама среда такая, но она уходит. Вот, приходится придумать слова. И они, конечно, не полностью все это отражают. Вот, если так, ну, гештальтистским языком продолжить эту тему, мне как-то понравилась еще и фраза о том, что мы как бы, если мы что-то осознаем, то мы осознаем это с задержкой, да. То есть, ну, как будто бы мы, вот наше осознавание, оно все равно чуть-чуть отстает от, как бы, непосредственного бытия, которое, да, с нами происходит. То есть, вот это вот реальное событие, реальное впечатление, оно случается, но для того, чтобы оно стало опытом, да, нам нужно подобрать слова. И, конечно же, этот опыт, он никогда не отражает происходящего, да. А если вот вспомнить какие-то вот книжки про физиологию, нейрофизиологию, да, то там уже получается вот эта вот сознательная какая-то картинка, да, это очень-очень маленький вообще кусочек той информации, да, которая происходит в мозгу, там какая-то вообще нейрофизиологическая каша, да, там такой бульон варится, и хорошо, что мы осознаем 1% из всего этого бульона, иначе мы бы сошли с ума. В общем, давайте скажем спасибо словам за то, что они у нас есть. Но, опять же, да, сложность в том, что когда мы пытаемся другого человека понять, мы сталкиваемся с тем, что слова совершенно никак, ну, точнее, как-то, да, проблема корреляционизма. Они как-то говорят про опыт человека, но говорят очень, очень неполную вещь. Да, и тогда, видите, перед нами какая большая сложность стоит. Да. Вот, то есть, по сути, да, нам как бы нужно слова клиента, ну, деконструировать обратно в опыт, из которого эти слова родились, и попробовать дотянуться эмпатически, да, до той части опыта, которая как раз словами не говорится, но которая нуждается, да, которая требует понимания, как птица в клетке бьется, да, клетка закрыта вот этим чем-то, шторой, да, и непонятно, кто там бьется в этой клетке, но вот что-то там вот такое происходит. И нам как-то важно дотянуться до того, чего словами мы не говорим, и даже чего иногда еще в опыте в нашем нет. Представляете, какая сложная задача? И тогда, конечно же, мы понимаем, что помимо, собственно, говорения, да, и помимо слушания, ну и понимание слов, да, там интерпретация, растолкование, у нас же есть достаточно много еще других инструментов. Вот, и в том числе, и, то есть, и те инструменты, которые как бы за пределами слов работают. Да. И очень многие терапевтические школы, да, про это говорят. Вот, например, в гештальт-подходе есть вот эта прекрасная концепция эстетического реляционного знания, да, Спанёва Лопа ее описала. Эстетическое реляционное знание. Реляционное, потому что связано с отношениями, да, а эстетическое, потому что вот я каким-то образом проживаю то, что у нас в отношениях происходит. Да. И тогда получается, мне кажется, что вот здесь вот та точка, где сходится какая-то Нинина тема и моя тема, да, что как бы терапия это не только практика такая эпистемологическая, когда я пытаюсь понять, что клиент говорит, но еще такая онтологическая, да, то есть когда мы вместе что-то проживаем, того, чего еще не было никогда, которое вот сейчас вот что-то такое тонкое, да, прорастает, проживается, и мы тому, что мы проживаем, пытаемся дать название. Но этого еще не было, понимаете? Это вот как бы такой перформанс постоянный, который происходит. И тогда, по сути, у нас есть, да, вот этот вот инструмент, который позволяет нам, мне ответить на вопрос, а как я проживаю то, что клиент принес в отношения, но то, о чем он ни мне не говорит, ни себе не говорит. И тогда, получается, у нас есть вот этот вот инструмент, да, то есть эстетическое, реляционное знание, контрперенос, да, разные формы, там, не знаю, там, аналитический третий, ревели, Бион, да, пишет про это, но когда мы как-то мечтаем, галлюцинируем, видим сон наяву, откликаемся на те образы, которые только вот потенциально присутствуют, да, еще не присутствуют в поле речи. Вот, сейчас теху, да. Вот, сейчас я тогда прервусь пока.
Да, я здесь как раз чуть-чуть поддержать и продолжить хотела про то, что терапевт сам является частью ситуации, и это и есть его инструмент, распознавание себя в ситуации с клиентом и попытка выразить словами то, что он чувствует и что для него сейчас происходит. Как Жан-Мари Равин говорит, бесполезно расспрашивать клиента, как он создает себе проблему и в чем именно его проблема. Возможно, что я создаю ему проблему, и я его проблема. По крайней мере, сейчас именно в наших отношениях проявляется какая-то сложность, и тогда как я в этой же ситуации переживаю себя как проблему или себя как часть проблемы. И про то, что приводит к изменениям в терапии, чуть хотела сказать, не знаю, не перебью, да, то, что у тебя там еще осталось. Я чуть-чуть. Книжка основная по гештальт-терапии называется «Возбуждение и рост человеческой личности». И вот что там за возбуждение, интересно, про какое возбуждение говорится, которое приводит к росту человеческой личности. И, ну, понятно, что это не про сексуальное возбуждение, надеюсь, да, мы все это понимаем. И что важно, что это не про возбуждение терапевта, который быстро понял, в чем проблема клиента, и сейчас пытается его утешить, исправить, что-то ему рассказать. Вот, потому что как важно своим возбуждением терапевту не прерывать клиента. Потому что, во-первых, он, ну, тогда не дает вот сложиться вот этой новой фигуре, новой ситуации. А во-вторых, вот что опасно и про что было важно сказать, боялась, что времени не хватит. Так терапевт объективирует клиента, он делает из него объект. То есть я вдруг понимаю, что с тобой, и говорю тебе, что с тобой происходит, что тебе надо делать, и куда надо тебе подвинуться, чтобы тебе стало полегче. И вот в этом случае мы поворачиваемся на 180 градусов от гештальт-терапии и быстро движемся от нее. Потому что как раз то, что нам важно, это возвращать человеку к субъектности, к его субъективному, к его внутреннему, чтобы он сам мог выразить, помогать ему выразить его переживания, его жизнь, его невразимое. Как только я говорю вместо человека и ему о нем, я нормализую и приглашаю человека к себе же относиться как к объекту. То есть он тоже начинает себя видеть объектом и обращаться с собой как к объекту. Вот это вот здесь, это принципиальная важность и ценность гештальт-терапии. Поймали себя на объективации, отпустите и бегите в сторону субъектности, в сторону человека, как он внутри себя что-то переживает, как он это называет, какое у него значение и какие слова подбирает он. То есть важно возбуждение клиента от новизны в ситуации с вами, как вы исследуете вместе какую-то сложность. То есть новизна вашего присутствия, новизна вашей доступности, экспрессивности, вашего выражения поможет ему построить что-то новое и другое. И в этом возбуждении родится новизна, которая приведет к изменению.
Я бы сейчас добавил бы буквально пару слов как раз по поводу стремления, да, к субъективности, избегания субъективности. Проблема опять же в том, что терапевт, он не может отсидеться за рамками отношений, да, то есть он вынужден в эти отношения вовлекаться. И вовлекаться, как уже Нина, да, про это говорила, не только как бы своими хорошими частями, да, когда я сижу как терапевт, все понимаю, я тебе нравлюсь, я классный, я вообще красавчик. Вот. Но и как бы еще теми частями, когда я думаю, господи, что это за фигню я творю, да, и вообще, что это ужасная вообще терапия, и вообще мне стыдно, отвратительно, и надо уходить из профессии. Этими частями тоже приходится присутствовать и работать. Вот в чем проблема. И в этом смысле проблема объективации, да, она скорее... Как-то это вопрос к терапевту, да, для чего он сейчас объективирует, с чем вы сейчас своим таким пытаетесь справиться, да, для того, чтобы как бы вот из этого темного пространства своей психики выйти там, где мне понятно, да, где я опять красавчик, где вообще все супер происходит, вообще терапия, вот она такая вот у меня прекрасная и замечательная, и не стыдно коллегам про этот кейс рассказывать, да. Вот ошибка выжившего, да, к сожалению, не про все случаи, да, можно рассказывать. Крайне стыдно. Что? Ну да. Но у меня во всяком случае. Вот. И тогда, правда, вот это тоже очень важный, да, такой момент, что как бы клиенту приходится через сложные моменты продираться в своей психике, но и терапевту тоже приходится. Вот, насколько терапевт готов понимать, что это также является частью терапии, да? Ну что там, недовольство клиента, злость клиента, мое недовольство с собой, моя злость к себе, к клиенту, это тоже часть терапии, от которых, конечно, можно избавиться, да, вот Нина подсказала прекрасный способ, да, можно объективировать клиента, смотреть на него там через призму МакВильямс или там еще через какие-то, и работать как бы снаружи, да, а можно понимать, что, ну, в общем, мы сейчас пытаемся как-то вместе прожить эти сложные переживания. И проживаем, вот сидим, да, и сидим там в непонимании, в раздражении, но пытаемся понять, да, вот в этом смысле, мне кажется, очень важен процесс, а не результат, да. Ну, как говорится, те усилия, которые мы тратим на то, чтобы понять клиента, важнее понимание, которое у нас может быть, минуя вот этот вот совместный опыт, минуя вот этот вот совместный процесс проживания сложности понимания. Вот процесс, мне кажется, важнее, чем результат. Потому что, опять же, понять мы можем легко и хорошо, но как бы так снаружи, да. А задача терапии – это все-таки погрузиться в отношения, прийти в отношения, прожить там что-то. И, исходя вот из проживания, сформировать понимание, а не как бы предоставить понимание готовое, да, которое будет, конечно, прекрасным, но не иметь к клиенту никакого отношения. И, соответственно, это будет просто какое-то дополнительное превращение какой-то ненужной информации, которую ему, в общем, уже там, да, напихали и в детстве напихали, да, и в садике, и там партнеры напихали, еще кто-то напихал. В общем, наша задача скорее другую позицию занимать. Вот в этом как бы разница конкретного и символического, да, когда мы не пытаемся как-то присовокупить клиенту какое-то понимание, да, а мы скорее пытаемся посмотреть вот в тот дефицит, в отсутствие понимания, потому что именно отсутствие понимания вызывает страдание психическое. И нам важно вот в этом страдании побыть и, соответственно, как бы вот эту вот рыбу достать из водоема, а не из супермаркета, принести замороженную.
Которая снилась.
Вот. Не знаю, может быть, какой-то вопрос один. Пол вопроса.
Минуточка. Одна минуточка. Очень хорошенький вопрос. Или, может, высказывание какой-то, отклик какой-то.
Лучше высказывание.
Лена? Ага,
давайте,
да.
Давайте я сниму. Очень, у меня много отклика от лекции. Первая часть была больше такая про озарение, про то, что, о, Господи, это то, зачем я шла, как это перетекает из личной терапии. Боже мой, счастье какое. А под конец я так вообще запуталась, если честно. Но в хорошем смысле запуталась. Вот. Но как-то одновременно я получила какие-то ответы, получила какие-то новые вопросы. В общем, спасибо очень как-то. Вот. У меня было слегка предчувствие, что сегодняшняя лекция как-то должна мне зайти.
Спасибо. Расширяем осознавание свое с клиентом. Расширяем.
Да, у меня вопрос, когда вот правильно понимаешь, что стремление к такой объективации клиента — это попытка, ну, там, терапевта вступать в отношения или вот избегание отношений с клиентом. Или нет?
Итак, но тут скорее как раз любопытно, что происходит и чего именно я избегаю. Не просто же отношения. Чаще всего не с каждым клиентом я избегаю, или избегаю по-разному. Тогда вопрос, я пытаюсь свой имидж сохранить, ну вот эту вот привычную картинку знания о себе, и не попасть в какую-то зону, где есть много стыда, растерянности, где мне пока непонятно, из этого хаоса, из этого стыда, из этой растерянности родится как раз что-то новое. Но выдержать вот это вот неприятное обнаружение в себе чего-то не особо нового, приятного, распознанного, не очень приятно. Ну, мало людей знаю, кто вот эту новизну любит, где я, боже мой, куда я попадаю, мы куда-то двигаемся, мы должны куда-то пойти, почему меня клиент это спросил, я должен был задать вопрос, я какой-то дурацкий. Ну, это правда сложновато.
То есть это попытка человека избежать, ну, так, своих переживаний, состояний.
Да. Я бы сказала.
Все.
И кажется, у нас время.
Спасибо.
Спасибо.